У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве. Поэт Тимур Кибиров. Добрый день, Тимур.
Здравствуйте.
Мы на «вы» будем, сразу скажи.
Как скажете. Я знаю, что какое-то есть такое негласное правило, что вроде бы даже хорошо знакомые люди должны в эфире.
Ну, мы, да, все, попритворялись и будет. Все, переходим на «ты», а то я закомплексованный. Okay. Нет, я знаю, что это Тимур Юрьевич, я могу и так. Но на «ты» по имени отчеству это уже какой-то партийный вариант такой совсем получается.
Так точно.
Очень легко представлять моего сегодняшнего гостя. Да, я забыл сказать сразу, что наша встреча сегодня происходит в записи, поэтому вы с ним сегодня не поговорите, с Тимуром Кибировым, а поговорю с ним я. Очень легко представлять, потому что обычно, ну, часто довольно бывает, перечисление занимает длинный такой, значит, очень часто уточняю у гостя, а как кого представлять, значит, здесь все довольно легко. Поэт Тимур Кибиров, еще раз добрый день, перешли на «ты», и начну, пожалуй, с такого личного воспоминания, потому что, когда мы встретились и живьем познакомились на телекомпании НТВ, где ты что-то там,
анонсами
занимался. Да. Я даже не сразу связал, хотя как выглядит поэт Тимур Кибиров по фотографиям представлял и уж стихи читал, но не сразу связал вот этого тихого человека там, значит, за пультом с поэтом Кибировым, потому что не было никакого небожительства и нет совсем. Вот что...
Как говорил Черномырдин, где возьмешь?
Да, небожительство. Нет, многие берут это самоощущение вещь, мало зависящая от качества, надо сказать, и очень часто находящаяся в диаметральной противоположности. Потом я вот усмехнулся даже тому, насколько, в общем, ты похож на свои стихи. Так бывает не всегда. Очень многие поэты совсем...
Это спасибо, мне кажется, это очень большой комплимент. Ну, не все со мной согласятся, но мне кажется, что это, может быть, самый большой комплимент, который литератор, поэт особенно лирический, может услышать.
В смысле равенства себе, я думаю, да. Я думаю, для меня это тоже очень важная вещь, потому что кому что природа или Бог там дали, это, в общем, выясняет время, по большому счету, так уж совсем объективно. А вот равенство себе, не попытка что-то там куда-то вскарабкаться и что-то из себя изобразить, это вещь самоценная абсолютно. И я, например, я уверен, как и ты, знаешь огромное количество поэтов, небольших дарований, но удивительно приятных. Именно тем, что они такие, какие они есть. Я даже не буду называть фамилии, чтобы не обидеть вот этим,
ну да.
Да? Но приятных.
Вообще приятно, даже независимо, вообще это хорошее свойство человеческое, если так отвлечься от поэзии, просто когда человек неважничает.
Ну да, но когда неважничает инженер или дворник, это кажется нормальным. Когда поэт перестает надуваться, да, или даже не начинает, это довольно редкое явление. Тем более поэт, который уже к тому времени, когда мы познакомились в середине 90-х, ты уже там лет 10 был... То, что называется, прости уже, культовый поэт, да, там, цитируемый, упоминаемый, ни одного обзора современной поэзии без твоего имени там не выходил. Давай вернемся сильно назад. С чего началось? Когда этот зуд начался? И когда ты почувствовал, что это то, что называется судьба?
И это я могу сказать совершенно точно. Это было после, между 6-м и 7-м классом, на летних каникулах, когда я к тому времени был уже таким, ну, как и все тогда были, более-менее нормальные мальчики и девочки были страшными книгачеями, и вот...
Это было такое давнее время, надо сказать, для молодых радиослушателей, когда было принято читать книжки. Это было давным-давно. Кстати, когда давным-давно?
Это, ну, если я с 55-го года, это после 6-го класса, значит, плюс 12, 67-й год.
Да.
Вот. В 1967 году я прочитал все, ну, не так много у моей бабушки в городе Нальчике было книг, но как-то я их все быстро прочитал и слегка затасковал, потому что все-таки даже на летних каникулах, хотя бы по вечерам, хотел что-то читать. И я уже в совершенной тоске открыл сборник, откуда взявшийся у бабушки совершенно непонятно, непостижимыми какими-то мистическими путями, появившийся там сборник Александра Блока. Маленький сборничек.
Ну, все-таки в советское было время, почему в Нальчике-нибудь Блоку?
Ну, потому что бабушка моя вообще-то не очень была грамотная. Вот, просто поэтому.
А блок входил в обязательный такой список, да? Это должно было стоять на полке.
Не знаю, в тумбочке под телевизором лежал, и стал я просто от скуки читать, и впечатление, то есть понятно, что до этого я там читал Лермонтова, Пушкина, все, что положено, и даже скорее любил. Нравилось мне. А, Роберта Рождественского читала, Евтушенко. Это уж совсем мне нравилось. Вот. Но тут я впервые понял, что столкнулся с чем-то. Ну, вот, я очень не люблю все эти мистические, поэтические шарлатанства. Ну, я понял, что столкнулся с какой-то тайной, что я абсолютно ничего не понимаю и абсолютно не могу от этого оторваться. Ну, я думаю, что у меня тут никакого опыта нет, но я думаю, что-то такое... напоминающее наркотическое опьянение я испытал, и это длилось довольно долго, и потом я, ну, Блок был моим таким кумиром, причем настоящим кумиром, таким, как у девочек, мальчиков рок-звезды, вот просто я его там чуть ли не записные книжки наизусть знал, а постепенно захотелось...
Очень
вот...
странно, да, потому что мальчикам полагается Джек Лондон вообще-то в этом возрасте,
Джек Лондон, Рид. Все это был, у меня был Вальтер Скотт, любимый до сих пор, кстати, остался, вот Айвенго считаю самым большим и великим романом вообще в истории человечества, вот, но... В том-то и дело, это все было вопреки разуму, потому что я был вполне такой здоровый и не очень романтический отрок.
А ты можешь вспомнить вот стихотворение, которое тебя вот так вот задело?
Или
сборник
сейчас,
хотя бы.
Сейчас уже не могу. Это был такой совершенно для...
Школьный блок,
тоненький, да, там треть состояла из поэмы «12 скифов», ну и какие-то...
Какая-то
лирика.
Как может увлечь 12 в шестом классе?
12 меня не сильно увлекло. Это вот эти вот всякие стишки. Свирель запела на мосту, яблони в цвету, ангел поднял высоту. Это звезду, вот сейчас уже не помню, звезду какую-то одну, и стало дивно на мосту. И вот это вот было совершенно опьянение. И что называется, за смыслом не гнался. Что за ангел?
Между прочим, Блок тоже не сильно гнался за смыслом. Есть замечательное свидетельство, как злой Куприн там прохаживался по поводу рифмы, там, почему так, а не так. То есть там музыка, конечно, значила, наверное, больше.
Ну, это принципиальная была установка, и не только для Блока, для большинства тогдашних поэтов, что они должны буквально что-то услышать, некую музыку. В итоге она вылилась и в музыку революцию, которую тоже надо было слышать.
Угу. Они вот, там дослушались.
И просто быть каким-то передаточным звеном от этих каких-то различных музык, от музыки сфер до музыки революции. И надо сказать, что очень долго я разделял такого рода воззрение на поэзию, и поэтому лет до 30 писал «Чёрти что».
Ничего не вспомнишь?
Нет, и не буду, и никогда этого никто не узнает, этого позора.
Литературоведы раскопают.
Нет, раскопать нельзя, потому что весь этот архив, огромный, надо сказать, он гораздо больше, чем то, что я потом написал. Просто вот такие кипы. Это все у моего школьного друга хранится, который...
С нетерпением ждет твоей смерти, чтобы на суд без...
По совершенной наивности и вере в меня, там еще в восьмом моем, седьмом классе, он был уверен, что это вот, это очень важно, и действительно он не скрывал, что когда-нибудь это его озолотит. Но, к моему счастью, с ним случилось очень такое сильное изменение его. Он воцерковился и стал таким совершенно истовым, мне даже кажется, иногда неистовым христианином. И поэтому вот это вот все, это такое совершенно какое-то, в лучшем случае, никчемное, а в худшем случае какое-то бесовское занятие. Поэтому...
Он его хранит все равно? Нет?
Думаю, что уже нет.
Надо все-таки проверить. Тимур Кибиров в студии «Радио Свобода», в программе Виктора Шендеровича «Все свободны». Этот разговор идет в записи, поэтому вопросы здесь, как говорится, задаю я. Так. Так, значит, до 30 лет писал. Ну, это черти что было, любовное. Ну, или как? Значит, всякое. у Шекспира шут, говорит, король стихи, он говорит, про любовь или со смыслом? У тебя было про любовь или со смыслом?
У меня было и про любовь, и гражданственная лирика тоже была, то есть... Там, поскольку лет 17 я уже ненавидел советскую власть, я просто...
А что он тебе такого сделал так, 17 годов?
Ну как что сделал? Я понял, что то, что я люблю, с этой властью, с этим миропорядком, с этим устройством, то, что государственным вообще, это же было отдельное, это был универсум, это была цивилизация такая, целый мир, что с ним то, что я люблю... Даже тот же самый блок с 12 не очень сочетается. И с каждым годом это становилось все яснее. Так вот, я и на эти темы высказывался, как мне казалось, чрезвычайно остро. Но теперь я вспоминаю это, понимаю, что это самый бдительный агент КГБ ничего бы не понял в этих стихах. Он не понял бы, что это против советской власти. Потому что это было очень мутно.
Темно и вяло, как сказано было про Ленского.
Совершенно. Что про любовь, что про это. А потом был период увлечения Хлебниковым, там уж совсем. Святых выноси.
В общем, дошел до алфавита.
Да. Префиксы, суффиксы, корни.
Обходился немногим.
И даже какая-то графическая поэзия была. Я какие-то выстраивал картинки из букв. В общем, чего только не было.
Подозреваю к началу нашего разговора, что вот тогда были амбиции очень серьезные, самоощущение должно было быть очень серьезным.
Конечно, совершенно нет. Никаких сомнений в том, что после блока вот впервые в русской культуре явлен настоящий поэт. Никаких сомнений у меня не было.
А что-нибудь читал из поэзии промежуточной между блоком и собой? Там Тарковский, по мелочам.
Надо сказать, нет. Ну, понятно, что там потом общеобязательные акмеисты, потом увлечение Мандельштамом, опять-таки, скорее поздним, поэтому ясности моим стихам это увлечение никак не придало. Пастернак, Цветаева, ну, понятно, все. Но все, что позже, не то, что не одобрялось, просто не читалось, просто ничего этого не было.
Скажи, вот сегодня, я так перескакиваю, сегодня кто-то из промежуточных между тобой блоком поэтов, я говорю, ну шучу.
Огромное количество.
Нет, ну вот Самойлов, Тарковский.
Да, на самом деле Михаил Исаковский. «Враги сожгли родную хату». Гениальное стихотворение. Там можно перечислять. Это все понятно. И тут на самом деле было, с одной стороны, я таким образом себя страшно обеднял, а с другой стороны, наверное, в этом было и что-то, что я остался настолько диким, что мне потом, когда я стал это читать, я уже был взрослым человеком. И соблазна влияний практически не было, если это только сознательного использования. Вот. А от всего этого высокого парения души поэтического, как ни странно, меня спасла советская армия.
Ну да. Там тебе быстро объяснят.
Я думаю, ты знаешь, потому что я понял, что тот язык, на котором я изъясняюсь, что он не способен передать вот эту реальность. Что он к ней не имеет никакого отношения.
То есть ты пытался разговаривать языком блока, как бы, да, или Хлебникова?
Да.
Того, Велимира, да.
Да. И поскольку просто было страстное желание вот этот, на самом деле ужас, я думаю, ты согласишься, как человек сам побывавший в армии. Тем не менее, мне страстно захотелось это каким-то образом зафиксировать, чтобы это...
У тебя было ощущение, что ты попал, как, значит, Миклуха Маклай, куда-то, что тебе надо записать это как этнографу, что никто до тебя вообще не знал, не видел?
У меня это было, я думаю, гораздо менее остро все-таки, чем, предположим, у тебя, потому что я все-таки всю, там, до 17 лет в военных городках.
А отец?
Прожил. Да. Отец военный, да. Поэтому какое-то представление... Но, тем не менее, даже для меня вот с такой биографией это было большое потрясение. Угу. И надо сказать, что тоже характерно для того времени, что потом почти таким же шоком были мои армейские рассказы для отца, который всю жизнь прослужил и к тому времени был полковником. И он просто не говорит: ты врешь. Я говорю: пап, ну какой мне сейчас-то уже смысл? Я отслужил, что мне? Это правда так. Значит, у вас плохие офицеры. Я говорю: да я думаю, что такие же, как и вот твои подчиненные. Вот это чрезвычайно характерно вообще для этого советского мира.
Разрыв просто... вот этот, да?
Да. Потому что, ну что, мой папа очень хороший человек, очень, один из лучших людей, который, он честно служил Отечеству, он очень трогательно относился к своим подчиненным. Он приходил в казарму и спрашивал: ну что, сынок, как служится? Сынок отвечал: хорошо служится, товарищ полковник. И папа удовлетворенный, вроде все, койки заправлены. Все.
А это же главное.
Ну конечно, да, все. Ну.
Ой-ой-ой-ой-ой.
ЧП так. Не случилось.
ЧП не случилось, да. Да. Так, вот попытка рассказать. Ну, понадобились другие слова, другие ритмы, другие.
Другие
другое,
слова вообще. Понадобилось, и это совпало сразу после армии, уже происходил какой-то слом, и тут мне очень позднее, чем большинству моих сверстников, попался, я прочитал Бродского и...
Как все сошел с ума.
И Москву, Петушки, да.
Да.
Да. И это было просто вот потрясающе, и, пользуясь выражением Блока, вернее, названием иконы Богоматери, нечаянная радость такая была, потому что я вдруг понял, что нет, ничего не кончилось. Возможно, даже это возможно описать точно, красиво.
Русским языком,
ну вот так. А потом 5 лет приходилось бороться с желанием подражать Бродскому. Ну, не 5, это я переврал, но 2 года это был просто сознательный, потому что...
Должен сказать, что, учитывая силу притяжения этой планеты, да, это не такой большой срок,
да,
вырваться
многие просто сломались.
Да, многие на этом и полегли. Ну, собственно, как в моем цеху, да, как я сам несколько лет писал, как Жванецкий, не боюсь этого слова, именно что как, значит, потому что я писал что-то, и мне жутко самому нравилось, это было даже смешно, и даже люди смеялись. Но потом я, прочитав это, да, я понимал, что это написал Жванецкий, а не я. Я говорил его языком, разумеется. Mm-hmm. Вот, ну, Бродский, в смысле поэтическом, разумеется, такой же силы планета. Так, и вот дальше началось уже, дальше начался тот Кибиров, которого, это уже середина 80-х.
Тот, где-то, который, да, где-то там с 83-84 года, я уже писал те стихи, за которые сейчас мне не стыдно.
Начиная с какого года? Вот,
это, ну,
85-86.
Да, где-то даже чуть раньше, наверное, 83-й, 84-й, вот.
Все-таки
так.
Вот в одном...
После Олимпиады.
Да. То есть уже коммунизм уже был. Да, коммунизм у нас уже был. И началось что-то другое. Кстати говоря, могу сказать, что совершенно не... Опять-таки, со своей кочки, из своего цеха, что везение очень похожее случилось со временем у нас с тобой, потому что я вот тоже в это же время начал что-то такое писать, более-менее осмысленное. Как сейчас понимаю я, только сейчас, что, в общем, в психушку прямая дорога была, либо в эмиграцию. А вдруг начали печатать и всякое такое.
Да.
В тот слом, который прошел у тебя стилистически, он совпал с возможностью это напечатать.
Совершенно верно.
И то есть у тебя почти не было застольного периода, да, сказать?
Нет,
стольного.
То есть он был, но это и слава богу.
Да.
Я могу только благодарить судьбу, что эти стихи никто не опубликовал, никто их... Толком, кроме 2-3 друзей, там 4 девушек, никто не читал.
А ты не носил никогда никакие редакции, брезговал?
Да, вот это сначала горделивая застенчивость отроческая и юношеская, а потом уже совершенно действительно некоторая такая вот брезгливость.
Знаешь, как хорошо сказал.
Потому что я понимал, что цель какая? Не то, что там, что мне, в новый мир, что ли, носить мне такому чудесному? Вот
Знаешь, как...
Вардис.
Нас
тобой... Книжка должна выйти в Вардисе.
Да. Знаешь, как...
Нигде.
Наш с тобой общий приятель Игорь Артеньев сказал Вадиму Жуку, что твои, как он сказал, твои стихи не настолько гениальны, чтобы их нельзя было опубликовать, он сказал.
Неплохо сказал.
Очень понравилась эта формулировка. Он его склонил этим к тому, что тот пошел в знамя и опубликовал стихи. Не настолько гениальны, чтобы нельзя было. Да, замечательно, замечательно, вот это, как это, прыгуны в планку попал, да, то есть не пришлось лишнего шага делать, точно попал в планку.
Где?
Да. Замечательно, вот по поводу этого не публикации, я, ты говоришь, юношеская застенчивость, я вспоминаю, как я когда... Совсем, правда, вот я не избежал этого соблазна, я о Бардисе ничего не знал даже, в отличие от тебя, поэтому хотел опубликоваться хоть в «Сельской молодежи», мне по барабану, свою фамилию набранную, видеть лет, то есть 17-18 было, амбиций было поменьше, то есть, может, и побольше, но не до такой степени. Вот, я очень хорошо помню, что когда я искал по книге, тайно взявши адресную книгу и найдя там, значит, вот это вот адреса журналов. И когда я искал по Москве, замерзший насмерть, так холодной зимой, я искал, значит, высотку «Правды», какой-то бумажный проект, я не знал, где это, искал, ходил, и ни у кого не мог спросить, мне было стыдно. Мне было, потом я вспоминал, как будто я публичный дом искал, значит, мне было неловко спросить, а вот где тут это, потому что я ощущение дикого стыда. От того, что ты хочешь, да, вот стихи, тем более стихи, а я шел тоже со стихами, вот это очень интересная штука. Все-таки есть внутри ощущение такое детское стыдности этого дела?
Есть, есть, есть.
Все люди дороги строят, да, мосты там, не знаю, да. Дома, что-то делают,
да,
а
да,
ты
да,
вот
да,
этого, да.
Совершенно
вот.
Справедливо, да.
И оно когда прошло?
Вот я честно скажу, что окончательно оно не прошло у меня до сих пор. Потому что это действительно немножко странное занятие, лирическая поэзия. Потому что все-таки тут очень много бесстыдного, и даже какой бы ты ни был скромный и пристойный человек, в этом есть и важничание, и такая уверенность, что твои чувства и мысли необыкновенно кому-то важны. Вот все-таки без этого не пишется.
И... Энергия заблуждения. Это
ну, да.
классическая формулировка.
И поэтому в этом что-то вот что-то неловкое и стыдное все равно остается. Ну, такая судьба.
Тимур Кибиров в программе «Все свободны». Мы встретимся после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Еще в двух районах Подмосковья, на Рафаминском и Талдовском, в воскресенье был зафиксирован падеж домашней птицы. Появление опасного для человека штамма вируса H5N1 было зарегистрировано в Одинцовском, Подольском и Домодедовском районах. В понедельник на всех подмосковных птицефабриках начнется вакцинация птицы. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» Яблоко провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию. Они протестовали против снятия Яблока с местных выборов в Петербурге и против затягивания вопроса о референдуме по поводу строительства небоскреба «Газпром-Сити». В Сочи прошел митинг с требованием остановить рост коммунальных тарифов и защитить природу Черноморского побережья Кавказа. Сегодня в Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. На востоке Багдада не менее 55 человек погибли, около 100 были ранены в результате двух терактов. Одна за другой взорвались две заминированные машины на рынке. В Афганистане в результате падения вертолета сил коалиции погибли 8 американских военнослужащих, еще 14 получили ранения. В Пакистане закрыты два исламских благотворительных фонда, их банковские счета заблокированы. Власти сообщили, что получена информация о том, что фонды «Аль-Ахтар Траст» и «Аль-Рашид Траст» финансировали преступные группировки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Поэт Тимур Кибиров в студии «Радио Свобода». Программа наша выходит в записи. Мы продолжаем наш разговор, который остановился на этом ощущении важности того, что ты хочешь сказать, и, ну, открытости, вот, растелешенности такой лирического поэта, по определению, он должен раздеваться. Это мне когда-то объяснял про меня замечательный Юрий Ряшенцев в журнале «Юность», куда я все-таки дошел со своими листочками по адресной книге. Значит, он мне объяснял, он говорит, Виктор, говорил, ну, понимаете, вот вы интеллигентный мальчик, вы стесняетесь, у вас самоирония, а у поэта не должно быть, поэт не должен стесняться. Вот такая была формулировка, которая мне показалась, в принципе, правильной, потому что...
В принципе, да, на мой взгляд, избыточно категорично.
Ну, может быть.
Стесняться все-таки не мешает даже поэту.
Ну, да, но тем не менее, закрытость поэту противопоказана. Вот то, с чего мы начали, когда поэт похож на самого себя, это признак того, что он, собственно, поэт. Потому что Есенина, ты знаешь, какой он, и чем он отличается от Маяковского и Мандельштама, ты знаешь, не зная их лично, потому что вот они в их стихах. А огромный корпус советских поэтов, да, там вот эта вот братская могила, да, вот имен совершенно разных людей, иногда обаятельных, иногда мерзких, каких угодно. А стихи одни более-менее там, да? Ты не отличишь никогда, ты никогда не идентифицируешь, что принадлежит кому. Значит, это какой-то показатель. Значит, ты должен как-то открыться, чтобы тебя знали. Бесстыдство какое-то.
Нет, ну это главное условие этого странного занятия.
Ну вот как это сочетается с иронией в глазу, с рефлексиями, с тем, что ты, в общем, интеллигентный человек и не привык с незастегнутыми штанами выходить на публику?
Все-таки я надеюсь. Есть у меня такая робкая надежда, что все-таки даже самые мои откровенные лирические тексты не производят столь шокирующего впечатления, которое можно было приравнять моему появлению с расстегнутой ширинкой.
Нет, появляется в, ну, не в виде, но в иногда очень расхристанном виде появляется твой лирический герой, что и делает его обаятельным чрезвычайно.
Появляется иногда он. Не знаю. Мне, на самом деле мне трудно об этом говорить.
Ты об этом не думаешь, когда пишешь? Совсем?
Удается? Когда пишешь, все-таки думаешь о другом. Найти наиболее точный эквивалент звуковой, текстовой тому, что хочешь сказать. Я еще раз говорю, это занятие с точки зрения традиционной и единственно возможной нравственности, оно слегка сомнительное. Преувеличивать такой демонизм этого занятия и греховность не стоит, но то, что там все время игра на какой-то такой совсем уже грани, и которую очень легко нарушить, ну и начинаются тогда совсем уж какие-то мерзости и хулиганства. Я подозреваю, что кроме там какого-то действительно данного там от творца или просто от сочетания генов таланта, ну и способности к какой-то деятельности, в данном случае вот к писанию стихов, кроме этого, может быть, не менее важно, ну и там, общей культуры, трудолюбия, знание, что в шестистопном ямбе такая-то цезура должна быть после такой-то стопы. Вот кроме всего этого, я думаю, что очень важно вот это ощущение, когда, то есть возвращаясь к блоку, что понятно, что тебе что-то в уши наговаривается, и тебя куда-то несет. И все-таки, мне кажется, дело поэта, вообще автора, все-таки немножко различать, куда несет, потому что занести может, ну, в частности, как блока занесло, в такие Палестины, что костей не соберешь ни ты, ни читатель. Вот, поэтому... Я еще раз говорю, что тут, на самом деле, как во всякой человеческой деятельности, роль разума и самооценки, то есть вот это вот ты сейчас чему, собственно говоря, служишь, добру или злу? Вот это вот хорошо ты поступил, написав это, или это все-таки уже, несмотря на то, что очень ловко и звонко и эффектно сказано, все-таки это гадость? И не стоит это...
Звонкая, эффектно сказанная гадость.
Ну, как говорил Горбачев, примеров тому немало.
Да-да-да-да-да-да-да. А есть кто-то, кто вот уже в зрелом возрасте, на кого ты можешь ориентироваться, на чье мнение? Из современников, не обязательно нашего цеха литературного. Или этот счетчик внутри, и все. И уже ничье мнение тебя не...
Нет, мнение волнует. Если бы меня не волновало ничье мнение, я бы себе писал и даже не набирал бы на компьютере, а складывал эти исписанные листочки.
С меня довольно сего сознания, да как говорил? Да.
Нет, мнение буквально любого читателя очень важно. Это же я к нему обращаюсь. Я отношу это в журнал там, или в издательство и с надеждой, что это... Кому-то понравится, кому-то будет важно, интересно или хотя бы весело. Вот. Поэтому мнение любого потенциального читателя важно, но...
Но таких авторитетов, которые бывают в юности, их
сейчас нет.
Нет.
Более того, я думаю, что это же может сказать любой взрослый, уже сложившийся автор о себе. Ну, понятно.
С какого-то момента?
Ты сам свой высший суд.
Да.
Потому что зрелый автор тот, который все-таки умудрился некий свой мир создать. И законы этого мира, как следует, понимать может только он сам, как он устроен.
То есть, про это есть байка из другой сферы деятельности. Она это в книжке записала замечательно. В свое время Фиде запретила гроссмейстерские ничьи, так называемые. Надо было сделать там больше определенного количества ходов, там больше 15 ходов, скажем. Да? И в какой-то момент Бобби Фишер, когда тогда был чемпионом мира, он на 13-м ходу предложил партнеру ничью. Партнер, не будь дурак, согласился. Подошел судья и попросил их, ну, для формальности сделать еще пару ходов. Фишер отказался. Склочный характер у человека был всегда. Вот, и когда, значит, судья ему сказал, что ну, Фиде, значит, вот запрещает, Фишер вскричал, я лучше Фиде знаю, где ничья, а где не ничья. В общем, он был прав.
Хорошая история.
Ну, хорошо, то, что, в общем, на самом деле, да. В общем, Кибиров лучше знает, где удача, где неудача.
По поводу своих стихов, конечно.
Из сегодняшних, из тех, кто сегодня пишет, кто-нибудь близок, симпатичен? За скобками Бродского оставляем, конечно, уже.
Традиционно так сложилось, это просто довольно близкие мне люди. Это Гондлевский, Михаил Азенберг, Лев Рубинштейн, Пригов. Те люди, которые, за которыми
компания,
я слежу, и которые не за ними, за их творчеством.
Поразительно, очень разные, очень-очень разные, совсем разные иногда поэты, но все... Вот на грани 80-х, 90-х как-то появились. Вот вы так...
Мы вместе как-то и выступали все время. А из людей следующего поколения, уже тоже не скажешь, молодых, там мне чрезвычайно интересны стихи Юлия Гоголева. И сейчас я недавно узнал, мне кажется, просто необыкновенно интересный поэт, он еще помладше, по-моему, Андрей Родионов.
Вот я не слышал даже это имя.
Вот я советую обратить внимание.
А вот даже запишу.
Получил молодежный триумф, кстати, недавно.
Это лет 20, да, ему там 27?
Нет, ему побольше все-таки, побольше, за 30. Вот поэтов совсем молодых я, к сожалению, плохо знаю.
Денис Новиков...
Денис Новиков, ну, с ним сложно. Он был, к сожалению...
Да, к сожалению, был.
К сожалению, был чрезвычайно одаренным и интересным поэтом. На мой взгляд, хотя вроде бы в такой ситуации не следовало бы говорить только хорошее, на мой взгляд, он в итоге не реализовался.
Потому что то, как он начинал, по крайней мере, то, что ранние стихи, я помню, производили мне сильнейшее впечатление. Вынырнем немножко из сугубо поэтической темы. Привязка, может быть, самая простая, вот к временам нашей работы совместной на НТВ, где ты тихонечко, значит, клепал анонсы. Да, было дело. Ну, в общем-то, и твои стихи вполне себе социальны, и многие реалии так или иначе, то есть большими косяками заходят в эти твои сети. Вот об этих временах. О советских временах уже не будем, а вот о 90-х, пожалуй, что? Твои ощущения прозаические на этот счет?
Жениться веду. То есть как я вообще оцениваю этот период?
Да? Или... Да.
Я думаю, каждый здравомыслящий гражданин России, а может, не только России, вообще мира, обитатель, понимает, что это было вот великое время. Вот великое. Таких минут роковых бывает совсем...
Да. Нет, вот. Я сразу перебью тебя по поводу того, что всякий здравомыслящий сегодня, в 90-е годы...
Он может по-разному оценивать. Он может считать, что это страшная катастрофа или, наоборот, падение империи зла. Вот. Но то, что это действительно величайший переворот, ну, сравнимый с 17-м годом. На самом деле, для России, я уверен, сравнимый. Такой же слом. И в общем-то, понятно, что связанный с такими же, ну, с меньшими, конечно, и трагедиями людскими, и с сумасшествием.
Как потому минимум, что, драмами огромными,
да,
конечно.
Да. Еще что я хочу сказать, что, конечно, это время, те надежды, которые оно подавало, и которые не на песке были, они могли осуществиться, они, к сожалению, осуществились далеко не все, и осуществились не всегда так, как этого бы хотелось, опять-таки, всем здравомыслящим людям. И боюсь, что тут виноваты не только темные силы чиновников, гибистов и так далее, но во многом ровно наше с вами сословие. Потому что не использовали, не сделали все, чтобы, на самом деле, чтобы людям объяснять, что происходит. То есть заниматься просвещением. Русская интеллигенция вообще,
Тимур,
по поводу просвещения не очень гораздо.
Я бы так сказал. Просвещать-то всегда хотели. Вопрос только в том, что, например,
просвещать хотели. Приходила очаровательная барышня, которая решила положить свою жизнь за народ и за Россию, приходила к крестьянам, но вместо того, чтобы учить азбуке и основам рационального агропользования, она рассказывала, какие подонки помещики, и что хорошо бы у них отобрать землю. Вот боюсь, что просвещение понималось именно так. А в 90-е годы, боюсь, что тоже... Ну вот думали мы о том, что вот нужно
объяснять. Ты пропустил один важный этап исторический. Сначала она приходила... А с азбукой. Потом ее винтили, влокли в ближайший полицейский участок, оттуда она выходила бомбисткой. Вот очередность была примерно такая.
Есть такая концепция. Я подозреваю, что она уже, и приходя с азбукой, она была совершенно готова. Я отнюдь не поклонник империи Романовых.
Не,
вот. Догадываюсь. Но историческая вина русской интеллигенции, ну, она совершенно уже очевидна. Куда? А то, что в 90-х годах все настолько ошалели от свободы и радости, потому что для интеллигенции это была радость. Вот, ну, потому что никто не верил, что это... Я был уверен, что это на века. Что все, никогда это не кончится. А если кончится, то... Разве что какой-то мировой войной, то есть вообще ужасом настоящим. И когда это вот слиняло буквально на мои глаза, что это была совершенно эйфория, поэтому да ладно, это с этой экономикой, да как-нибудь разберемся, да и черт с ним, главное вот сейчас все читай. Что хочешь, хоть те Набоков, хоть Бердяев, хоть те Бродский.
Ну, было ощущение, что после того, как прочтут это, ну, не Бродского, но Солженицына, что после этого уже никаких обратных ходов быть не может.
Да, потому что все совершенно наивны были. Причем мне-то казалось, что я, в отличие от большинства, предположим, не буду называть одного из видных советских литераторов, который просто и был уверен, что там через два года у нас будет такая Швейцария. Или Швеция, я уже не помню. Вот что-то на...
То ли
Швейцария, то ли Швеция. Он предполагал, что все просто. Так и будет. Я-то считал, что я просто сугубо мрачно и скептически на все смотрю, что все будет совсем не так, все будет плохо и трудно.
И ведь угадал.
Но на самом деле, я понимаю, что Ита, я так говорил...
Отпугивая.
Про себя думаю, ничего, подумаешь, там, не будет так уж сытно, или все, зато уж вот это, это уж как наша культура встрепенется, и как все, потому что понятно, вот сейчас напечатали Набокова, теперь понятно же, что вот теперь прозу как-то люди должны иначе писать, но застесняются уж совсем глупости такие писать, как до этого. Или там напечатали Бродскую. Понятно, что теперь уже как карточный домик посыпятся все эти построения советской поэзии. Ничего.
Нет, посыпались. Посыпались. Все-таки существование Бродского и существование Набокова в природе, да, уже явленное в природе российской печатной гутенберговской словесности, да, изменило пейзаж.
Ну, конечно,
безусловно.
Конечно. Ну, что тут...
Да.
Что проку спорить?
Нет, смотри, но штука в том, что количество людей, которым было интересно это, все-таки исчисляется, скажем так, смело скажу, сотнями тысяч. Несколькими миллионами, да? Для остальных время запоминается не Набоковым и не Бродским, совсем другим.
Вот. Моя твердая убежденность в том, что есть такое представление, что это всегда такое константное число, что вот доля людей, способных воспринимать, условно говоря, высокую культуру, она всегда неизменна. Это там процентов 10 или 5 или 3 от народонаселения. Вот я уверен, что это не так, потому что она может варьироваться, она может увеличиваться и очень сильно. А может, если ничего не делать, как писал Честертон, если белый стол поставить в покое, он перестанет быть белым. Вот, может дойти до нуля. Это может случиться. И вот это уже по поводу того, что меня сейчас больше всего тревожит.
То есть тебе кажется, что вымыт вообще слой?
Нет, я считаю, что идут чрезвычайно тревожные, даже страшные процессы. Именно с молодежью, со школьниками. То есть чудеснейшие, какие-то необыкновенные умницы, студенты, школьники. Но то, что... Вот ты понимаешь, ужас советского этого телевидения, радиовещания. Скука смертная, но каждый советский ребенок хотел, не хотел... Он
краем уха слышал,
Моцарта. Эти какой-то, понятно, что вдалбливались, что зима крестьянин торжествуя. Ой, а вот тут можно я перебью самый последний мой культурный шок?
Да.
Последний. Это, понятно, что все любят топтаться на рекламе и веселиться, или ужасаться. Все. Но вот это был шок. Включаю телевизор, реклама майонеза. Реклама майонез Михеев. Следующая, мультипликационная такая реклама, и там все, что сейчас я скажу, все происходит. Зима. Крестьянин, торжествуя, в Михеева поехал через лес. Его лошадка снег не чует. Лошадка чует майонез. Степень бессмысленности вот этого всего. И я понимаю, что человек, которому это пришло в голову, у него уже как-то иначе устроены мозги. Вот когда там говорят, почувствуй разницу, я понимаю, что мозги у этих людей приблизительно такие, как у меня. А вот тут вот, и когда потом в итоге этот крестьянин с лошадкой трескают майонез, а не с лошадкой, твердо знают, Михеев славный майонез. Я понимаю, что тут это какой-то иной... Просто иной антропологический тип это создает.
Но он уже создан, этот тип. Он уже создан. И майонез будет трескать он, а не мы с тобой. Поэтому на него рекламодатели, и целятся. Это то, что у нас называлось в годы нашей телевизионной целевая аудитория. Да? Люди, которые сочиняют это, они совершенно не глупы. Он даже знает, видимо, эти стихи.
Есть все основания предположить.
Значит, это ориентация на эту аудиторию. Ничего, с этим ничего как раз не поделать. Все-таки это то, что называется нижний этаж, да? Это же было во все времена. Ты говоришь, любой школьник так или иначе знал. Я служил, да, вот в этой Забайкальской ордена, да, Ленина, в военном округе, в нашей дивизии с высшим образованием, глубоко советское время. Если бы я, значит, сказал бы, зима, крестьяне торжествуют, я не думаю, что из роты больше 20 человек продолжили бы, значит, эти строчки. Я не думаю так.
Не такой маленький процент. Не говоря о том, что подозреваю, что как раз с этими стихами ты ошибаешься, поскольку огромное количество в хулиганском фольклоре переделанное просто безобразное с матом именно этих. Ну, как весь Евгений Онегин и вообще весь Пушкин
ты упомянул,
очень использовал.
Прости, я перекину мостик. Ты упомянул Честертона, и, который, так сказать, признан называть певец здравого смысла, да? Ты в каком-то смысле, об этом, кстати, Гандлевский писал в своей замечательной статье про твои стихи, ты в этом смысле какую-то роль Честертона на себя в поэзии взял. То есть такой романтик наоборот, такой, как замечательно написал про тебя Гандлевский, так сказать, человек в нормальной одежде среди сотни людей в желтых кофтах. Да, вот такой нормальный, вот такая вызывающая психическая нормальность. С тех пор, когда он об этом писал, это было начало 90-х, с тех пор норма изменилась. Как ты себя чувствуешь в сегодняшней норме? Желтая кофта не вырастает?
Желтая кофта, безусловно, мне уже совсем не к лицу, и в молодости это была не очень...
И не по летам.
А уж если, да, и не по летам, если сейчас вот седой старик будет что-то такое выкидывать, будет совсем уже нелепо. Не знаю, ну, это как... Во-первых, даже если бы я пристально анализировал свой творческий путь, даже если бы это было так, все равно говорить об этом было бы...
Неловко.
Ну, как-то неловко и глуповато. Ну, я думаю, что сильно изменились мои стихи, это безусловно, и они, на мой взгляд, стали серьезнее и печальнее.
Ну, это нормальная эволюция.
Это нормально, как говорила моя первая теща, годы не красят.
Мудрая женщина, между прочим. Да-да-да. Ну вот, все-таки напоследок вернемся от поэзии все-таки к текущей жизни политической. У тебя есть какие-то соображения прозаические по поводу политики, по поводу 2008 года? Или об этом не желаешь?
Ты знаешь, нет-нет-нет, охотно. Просто на самом деле я очень мало что понимаю. Я реагирую на демагогию, я слышу.
Ухом,
это она меня злит, как правая, левая, верхняя, нижняя. Что происходит, я перестал понимать. За этим, очевидно, нужно действительно следить. Это не как при советской власти. Достаточно понятно, что я действительно буду читать их заседания пленумов, что ли, свихнулся, непонятно, что ли. Сейчас действительно я не понимаю. Я единственное буквально молю Бога, чтобы этот 2008 год прошел без каких бы то ни было потрясений, потому что у меня ощущение, что вот эта вот такая некоторая ласковая и противноватая застойность, и как бы спокойствие, и ничего уже никогда не будет, что под ней копятся такая энергия агрессии, причем такой бессмысленной, а вот просто надоело. Я просто это ощущаю. Может быть, потому что я становлюсь неадекватным. Но вот у меня ощущение, я не знаю, можно ли назвать это политическими представлениями или даже политическими чувствами, но у меня поэтому я просто очень тревожусь, потому что понятно, что что-то, что это 2008 год, это будет какое-то опять резкое изменение. Это с неизбежностью. Даже если все сейчас договорятся, что мы ничего не будем менять, это уже не получится. Будет какое-то изменение. Я молю Бога, чтобы это было вот без потрясений, действительно. Потому что, ну, потому что просто не только себя, ну, вот просто людей жалко, уже их издергали за это время так, им бы вот, ну, дать спокойно поработать, уже хватит.
Поработать.
Поработать, да. И то, что... Ну, вот я все-таки скажу, чтобы это не было, не выглядело таким вот благостным, что... А свободные им не дают работать. Потому что... И это все знают. Потому что для того, чтобы открыть какой-то магазинчик, это понятно, что нужно идти на поклон к этим уже ошалевшим уже совершенно чиновникам. Которые уже перестали что-либо себя понимать. И чего бы то ни было бояться.
Тимур, штука в том...
Они в советское время, имея абсолютную власть, они боялись, как ни странно.
Под контроль хоть что-то. Да. Штука же вот в чем. Но она такая банальная штука, что никто не хочет потрясений, включая чиновников. Но устроен этот маятник так, что он должен качаться, а если его отводить слишком далеко, он набирает потом другую энергию, да, совсем?
Потому что никаких механизмов стабилизирующих, это все, то есть нормальных механизмов в политической жизни. К сожалению, нет.
Поэт ходил на выборы? А если ходил, то когда?
Я ходил очень-очень давно. Ельцина я выбирал. И ходил, поскольку очень меня раздражает мэр Москвы, ходил, пытался отдать свой голос
за кого-нибудь другого.
Совершенно бессмысленно, надо сказать.
За кого-нибудь другого. Ну, это очень хорошее завершение разговора, потому что дело поэта изначально совершенно бессмысленное. Он и должен делать то, что ему хочется. В этом, собственно, и смысл его работы. Между прочим, смысл гражданской работы во многом в этом же. Человек не должен голосовать за того, кто победит. Он должен отдавать свой голос за того, кто ему симпатичен, или против того, кто ему не симпатичен. А как получится, это не наше собачье дело, как и в случае с поэзией, кстати говоря. Напиши, сделай так, как ты считаешь нужным. Попробуй сделать так, как ты хочешь. А там, как уже оно получится.
Пожалуй, что так.
Спасибо, Тимур, и с днем рождения.
Спасибо вам. До свидания.
Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – поэт Тимур Кибиров.
«Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я», посвященная лингвистической экспертизе.
Затем программа «Короткие истории о любви». Ее герои Иван Грозный и его первая жена Анастасия Захарина Юрьева.
Во второй половине часа очередное велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
И в конце часа наш гость, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан, прокомментирует события недели.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.